Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурок Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о романе «История одного города» Салтыкова-Щедрина.
Поклонение мамоне и покаяние. Вот само название символическое, что мамона трактуется не только как поклонение, конечно, материальному идолу, а вообще отказ от Бога, да, потому что там и тщеславие, и все-все-все, да, под этим какие-то людские страсти, это тоже все мамона, да, то есть отступление от Бога, вот так трактуется. Так вот, там он как раз свою историческую концепцию формулирует. Мне хочется прочитать. Да, вот он говорит о том, что в истории встречаются словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение, образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутной накипью. Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность выступили какие-то злостные эманации, которые завладели всецело ареной истории. Вот эта вся концепция Салтыкова-Щедрина, ну, я прямо выразил. То есть вот никакого развития позитивного. Водоворот, накипь там и так далее. Так вот, что из этого следует, из такого вот суждения обобщающего? А что следует? Значительный период русской истории, а достаточно напомнить, что число градоначальников есть число самодержцев российских, начиная с Ивана IV. Так вот, такой период значительный трактуется как провал. Водоворот, отсутствие позитивного движения. Конечно, что-то предельная национальная самокритика. Представляете, такой период истории так трактовать. То есть вот это яркое свидетельство такого беспощадного взгляда на собственную историю. Ну а второй момент, конечно, он пытался развенчать вот этот принцип самодержавной абсолютной власти, который для него был неприемлем. Он показывал, что она действует разрушающе на самого властителя, понимаете, не только там претерпел народ, которым он управляет. И здесь он продолжает, конечно, и традицию, уже сложившуюся в русской литературе, в частности, если мы вспомним трилогию Алексея Константиновича Толстого, он, конечно, не доходил до таких пределов, но, в общем, тоже довольно внятно показал вот этот разрушающий принцип самодержавной власти в своей трилогии исторической, да, в частности, об Иване Грозном в пьесе.
Ну, если честно, вот опять же, возвращаясь к нашим национальным чертам, но у нас же всегда очень часто из серии, что раньше и солнце ярче светило, и трава зеленее. Я про то, что каждое поколение говорит о том, что то время, в котором оно живет, оно плохое, оно на грани, потерянное поколение, перелом эпох и все такое. Это только оглядываясь назад, мы можем сказать, что вот этот период был достаточно спокойный для России. Вот здесь вот хороший, еще что-то. А сами современники этого времени.
Так он-то не о современности пишет. Он пишет об истории. Но с другой стороны, конечно, вы правильно здесь ставите вопрос. С одной стороны, он значит об истории пишет, конечно, а с другой стороны, он дает картину современной России. Это вы уловили.
Ну и про будущее то же самое. Да, да,
и про будущее. Принципе... А будущее – это вот Угрюм-Бурчеев. Это страшная картина надругательства над жизнью, вот этой жесткой регламентации, когда все ходят строем, поют и поворачивают реки. Вот вы спросите у своих мамы и папы. Они, наверное, помнят, как серьезно обсуждался вопрос о повороте рек. Это на самом деле. Была проблема
это
такая.
Это не аллегория?
Это не аллегория, это совершенно серьезно обсуждался вопрос. Какие-то 70-е годы, 80-е. Я захватила это обсуждение. Понимаете, вот перед вами сидит историческое лицо, которое, слава богу, кто-то все-таки нашелся разумный, ничего не повернули. Понимаете, ну ведь Салтыков-Щедрин про это написал. Вот это написал. Ну почему мы не читаем? Вот мы не читаем. «Бесы» написал Достоевский. Же мы не прочитали этот роман. Там ведь все описано, что нас ждало потом 20 веке, понимаете. Точно так же здесь государство будет тотальным. Вот эту тотальность, когда власть вот такая неограниченная, абсолютная, ну тут еще обоюдная критика не только власти, но и народа, ведь Салтыкова-Щедрина еще упрекали в том, что он там народ клевещет.
Ну, конечно,
клеветана, они же, ну, они же допустили. Действительно, там вообще текст, я бы сказала, в этом смысле объемный, сложный, потому что и поучительный опять, потому что один из первых, ну, может быть, даже единственный в русской литературе Салтыков-Щедрин показал такой феномен, который мы называем толпа. И эффект толпы, там, да.
Ведь действительно, он же не обвиняет отдельно, например, только власть. Что власть, что народ, они очень стоят друг друга.
Да, вот...
Какой-то, да,
да,
может быть,
тоталитаризм. Ну, это известная, да, пословица о том, что мы имеем такую власть, да, которую заслужили. Известная пословица.
Но а вот даже не то, чтобы заслужили, а даже и сами ведь ничего особо.
Достойны, когда...
Хотя,
Но дело в том, что вот я как раз эффект толпы, там, о шести градоначальницах, когда они там расправлялись, непонятно, действуя по каким-то агрессивным импульсам, понимаете? И вот здесь как раз хорошее такое, как это, лить воду на мельницу, вот здесь как раз хорошая вода для тех, кто рассуждает. Тут недавно мне попалось, меня очень это возмутило, я даже написала где-то там у себя, что все классики дружно перевернулись в гробу, написала я, все русские классики. Потому что я написала, что я прочитала, что, оказывается, в русском народе внутри живет какая-то агрессивность. Ну, вот, ну нет у нас агрессивности,
ну,
на самом деле.
Ну, а как же наша душевность?
Понимаете, ну вот нет у нас вот как раз этой агрессивности. А здесь вот о шести градоначальницах как раз показано вот эти всплески агрессивности импульсивной. Но это все равно не показательно, мне кажется.
Нет, это не показательно.
Для нашего народа. Ну вот, одним словом, вот это эффект толпы. Так действует. Народ-толпа, да? Вот.
Ну, да.
Обратите внимание, соломенный город и голодный город, когда там эти люди, несчастные глуповцы, терпят, страдают, претерпевая пожары, голод. И возникает, конечно, такая лирическая интонация, между прочим. Вот явно мы чувствуем ощущаем, переживаем сочувствие автора, и мы сочувствуем глуповцам. И тогда он уже не пишет о толпе, он пишет о народе. Понимаете, вот это тоже надо иметь в виду. Но кроме того, когда Салтыкова-Щедрина обвинили в клевете на народ, известно, что он написал письмо в «Современник», он ответил, и он писал о том, что он понимает народ двойки.
А обвинили просто читатели? Или
критики, конечно, он вообще достаточно серьезно полемизировал, в том числе и со Страховым, да, вот я называла, особенно такой яркий был оппонент в споре, почвенник такой, знаете, тоже очень интересный, яркий критик, может быть, мы еще когда-нибудь о нем будем говорить. Так вот, он написал письмо в «Современник» о том, что он понимает народ двойственно. И что значит двойственно? Первое, народ как народ исторический, то есть отсталый, не умеющий за себя постоять. И вот здесь вот он, знаете, такое суждение очень мудрое нам подарил. Его можно применять не только к народу, к мужикам, а вообще, мне кажется, к разным сферам нашей жизни, и, может быть, даже... Что-то может оно, это суждение, нам объяснить и в современности, и даже не что-то, а многое. В частности, вот это такое, я так долго к нему подступаю. «Русский мужик беден всеми видами бедности, но страшнее всего, что он беден сознанием своей бедности». Понимаете, сознанием своей бедности. И вот тут даже следует подумать, как это интерпретировать. Я уж, мы не будем здесь читателя нагружать, вот пусть он сам подумает. Потому что вот это сознание бедности. Вот это народ исторический.
Бедное
сознание бедности, да, можно так сказать. Это применимо к разным сферам жизни. Понимаете? Ну, может быть, мы когда-нибудь развернем этот сюжет еще. А второе, вот он как раз здесь показывает себя как представитель этого периода литературы, как классик. Для него народ, конечно, это выразитель идеи демократизма. Это вот хранитель ценностей и выразитель идеи демократизма. И дальше он рассуждает о том, что если народ и впредь останется таким, то государство будет тотальным. Ну, это вот об этом мы говорили уже. Говорили о том, что вот это, почему завершается этой главой про Угрюма Бурчеева. Как раз вот картина этого тотального государства. Здесь еще мы должны сказать, вот мы говорили о пророчестве. Здесь, конечно, И помните, говорили, что одна из первых антиутопий — это как раз роман «История одного города». Потому что здесь вот эта антиутопическая картина развернута, антиутопизм. То есть то, чего не должно быть. Не дай бог, чтобы это случилось. Такого ужаса.
Ну ведь, кстати, здесь тоже можно несколько поспорить о пророчестве, потому что революция, как она преподносилась всегда, она же снизу, она же свергала власть, и это, получается, сам народ создал такую себе.
Ну так вот, если послушайте, а если народ останется таким, то государство будет тотальным. Ну вот народ, что он свергал? Ну и что свергал? В 6 градоначальницах он тоже свергал. Но понимаете, вот эти... Что если вот народ будет вот такой толпой, понимаете, и будет беден сознанием своей бедности, то вот как раз это все и приведет к такому состоянию. Но здесь еще важно вот это образ «оно», конечно. Помните, «оно» приходит и все сметает, весь этот ужас, пришло «оно». И история прекратила течение свое, там он пишет. И вот «оно», что на моей памяти еще, меня всегда вызывало недоумение, такие трактовки. «Оно» трактовалось как революция, понимаете, вот. Ну как уж, ну дело-то в том, что дело в том, что как раз вот это устройство само там в главе про Угрюм Бурчеева, это как раз пародия на казарменный социализм. Вот на эту регламентацию жесткую жизни. Так какая революция? Я не могу понять. Революция, в результате которой мы и пришли к этому казарменному социализму. То есть, конечно, это неверно. Здесь важен этот библейский контекст. Вот не будем забывать, что все-таки он мыслит вот этими библейскими, общечеловеческими категориями.
Культур. Да, тут скорее можно провести аналогию с потопом.
Конечно, с потопом, да, с концом света, апокалиптическим такой здесь, конечно, совершенно. Там, кстати, и этот образ бледного всадника там. То есть это как раз вот можно прочесть как такое пророчество об окончательности нашей истории человеческой. Ну, в общем, конечно, вот как-то так можно воспринимать этот роман «История одного города». Мне хотелось бы, мы тут про народ все говорили, снова вернуться к градоначальникам. Они же совершенно замечательно там выстроены, как художественные образы. Да, как художественные образы. Сначала у нас идет развертка, то есть, так сказать, в общем они характеризуются. И эта главка называется тоже очень знаково. Она называется «Опись градоначальникам». Да, да, да. Ну вот вы чувствуете, да, что
да,
здесь?
Вот
опись, значит, это что такое?
Еще ее полное название, да, градоначальникам в разное время.
Вот, опись, то есть нечто неодушевленное, вот.
И просто как состояние присутствия какого-то, даже не присутствия,
состояние присутствия, да, то есть отсутствие лица и личности, да.
Описывают ведь просто мебель, еще что-то.
Да, вот, слушай, опись, что-то неодушевленное. Конечно, здесь, между прочим, как это ни странно звучит, но здесь явлена нам романтическая традиция, потому что романтики первые заговорили о механистичности человеческого существования, об отчуждении человеческого от человека, вот когда он превращается в механизм, там, ну, Гофмана вспомним, да, на место человека кукла, куклы, кукольность, автоматизм, механистичность. Здесь, конечно, эта традиция, безусловно, присутствует. Мы с вами говорили ранее повести его, что он связан, конечно, глубоко с европейской, в том числе, романтической традицией. Вот. Но здесь, конечно, и свое очень такое оригинальное Салтыков-Щедрин внес, когда характеризовал этих градоначальников. Он их объединил двумя мотивами, я бы сказала. Мы говорили с вами, что он мастер социальной психологии, здесь он тоже рисует психологию вот этой группы градоначальников. И объединил он их двумя мотивами. Один мотив – это без лиц, без лица. Там, между прочим, есть такое определение самого Салтыкова-Щедрина, очень современно звучит – образы без лиц. А что такое лицо, если трактовать? Личность, конечно, это знак личности, то есть отсутствие личности. Вот такое скопище антиличности, каких-то фантомов без лица. И, между прочим, вот говоря об этих фантомах, опять же вспомню язык самого Салтыкова-Щедрина, который очень современно звучит, когда он пишет о том, что вместо там движения жизни выступили эти злостные эманации. Вот он использует такие понятия, кроме водоворота, смутной накипь, злостные эманации и так далее. Вместо живых лиц он использует. Вот послушайте, просто, ну, это такой, такой язык современный, яркий. Не случайно многие модернисты, так сказать, учились у Салтыкова-Щедрина. Мы, кстати сказать, об этом забываем. Вот у нас какое-то такое, знаете, преувеличенное увлечение, я ничего не хочу сказать, серебряным веком. Но мы, понимаете, оно какое-то просто... Да, просто какое-то... А на самом деле там же вот, ну, все из золотого, во-первых. Это такой, особенно когда много читаешь работ. Вот мне просто пришлось много читать работ на исследовательских, там, кандидатских диссертаций, магистерских по серебряному веку. Как-то был такой у меня фрагмент жизни. Ну, просто так вот совпало, понимаете? Слушайте, я никогда не ощущала, потому что, видимо, так массированно не читала, вторичность этих текстов. Хорошие писатели, понимаете, хорошие. Но когда ты приходишь к серебряному веку после хорошего, ну, все-таки относительно, так сказать, будем и себя имею в виду, относительного все-таки знакомства с классической литературой, ты понимаешь вот эту вторичность. Вот точно так же и здесь. Образы без лиц, тени, трепеты. Представляете, у Салтыкова-Щедрина, он лиц так называет, людей. Миражи, фантасмагории, светящаяся пустота, черная дыра жизни, призраки, ну и так далее. Понимаете, вот таким современным языком он называет этих антиличностей. И, но, так сказать, вот мотив без лица, здесь, правда, он выделяет активных и пассивных с точки зрения обуздания. Вот есть какая-то все-таки градация, да, с точки зрения Брудастый, Фердыщенко, ну, сами фамилии, конечно. Ох, Угрюм, Бурчеев, Бородавкин, активные, пассивные, Прыщ, Иванов, Беневоленский. Ну, Прыщ особенно, особенно такая экзотическая фигура, запоминающаяся, потому что он как раз и олицетворяет второй мотив, который объединяет этих градоначальников, а именно мотив безголовости.
Абсолютно, да. Конечно.
Безголовости. Причем буквально реализуется этот мотив. Вот, да. Ситуация высыхания головы там есть, усекновение, между прочим, тема усекновения. Ну и кроме того, вот эта голова, которая фаршированная, и там ее, так сказать, употребляют. Это органчик. То есть там вот голова механическая, которую, так сказать, снимают. Разорю, не потерплю. Помните два слова? Вот это опять мотив механистичности, да? Еще усиленный вот этой безголовостью. Кроме того, Прыщ с фаршированной головой, которую поедают. Вот это высыхание головы, понимаете? Здесь, конечно, опять же, библейская тема. Вот мы как-то мало на это обращаем внимание. Библейская тема, в частности, вчера вот мы как раз праздновали такой трагический праздник, конечно, для православных, усекновение Иоанна Предтечи, да, головы Иоанна Предтечи. Вот этот такой библейский мотив, вывернутый наизнанку, он дает ощутить еще в большей степени абсурдность этого мира, понимаете, отступление от каких-то...
Да, ненужная суетность какая-то, да, вот эта.
Даже не то, что не суетность, это вообще страшное, потому что там же голову на блюде преподнесли,
да,
а здесь съели эту голову. Там у нас голова, так сказать, символ духовной победы все-таки, несмотря ни на что, духовной высоты. А здесь голова... Что у нас? У нас обозначает вот эти плотские наши устремления, да? Предмет плотских устремлений, ее хотят съесть. Вот это все, понимаете, такое... Ну, какая щедрая манера. То есть какая щедрость изображения здесь и всяческих концептуальных моментов. Все это собрано вот в этом романе, понимаете? О нем еще, конечно, можно говорить. Ну, вот, пожалуй, видимо... Уже мы
да, мы будем
завершать.
Заканчивать. Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз спасибо, Наталья Викторовна. До новых встреч.
До свидания. Thank you. Mm-hmm.